Здравствуйте, друзья! У нас гость в студии. И гостья рвется представиться. Просто не могу сдержать гостью. Давайте, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Авиталь Хазанова. И я из Лос-Анджелеса.
Так.
Занимаюсь недвижимостью.
А как занимаетесь?
Как занимаюсь?
Ну, это же широкое понятие. Занимаюсь недвижимостью.
Помогаю людям, которые или переезжают с разных стран, или переезжают с разных городов.
Релокейшн какой-то.
Локали, да. От аренды до покупки, если нужно. Команда занимается и коммерческой недвижимостью, можем помочь.
То есть это команда?
Да.
Давайте, знаете что тогда? Давайте с самого начала начнем. Вы откуда сами?
Из Харькова.
Из Харькова. Так, хорошо. Как давно вы… Нет, подождите, вы в Харькове… В каком возрасте вы уехали оттуда?
9 лет назад.
А, я думал, в 9 лет была девочка. Нет, хорошо, 9 лет, по-русски уже хорошо говорит, ладно. 9 лет назад уехала. Куда?
Сюда.
То есть вы не жили там в Израиле где-нибудь?
В Израиле жила, когда маленькая была, потом вернулись обратно.
Нет, а давайте сначала.
Давайте сначала.
Я же говорю, давайте сначала. Значит, в каком возрасте вы уехали в Израиль?
В 3 года.
Так. И сколько вы там пробыли?
Год пробыли в Израиле, потом поехали, год пробыли в Германии, потом вернулись обратно в Украину, в Харьков.
То есть вы такие профессиональные эмигранты?
Профессиональные
эмигранты. Я почему про Израиль спросил, потому что Виталий – это израильское имя.
Да.
Значит, хорошо, давайте. Друзья, нам что-то такое там с грин-картами связанное поступает. И… Поэтому я понял, что не обошлось без Израиля. Значит, а иврит вы можете?
Иврит немножко можем. Еврейская школа в Украине, в Хабаде помогла.
Понял. То есть, иврит вы знаете не потому, что жили в Израиле в возрасте 3 лет, с 3 до 4, а потому, что вы еще ходили и учили иврит.
Да.
В Харькове.
В еврейской хабадской школе.
Так. Родители вас туда отдали. Они что хотели, чтобы вы познакомились с хорошими еврейскими мальчиками? Или какая у них
мечта
была?
Нет, вы знаете, очень интересная была история.
Так.
Мой хороший друг, который учился в этой еврейской школе, моей так. мамы лучшая подруга, ее сын был в этой еврейской школе, и он так. меня пригласил на пасхальный ужин.
Так, в каком возрасте?
6 класс это был.
Так, а до этого вы учились в нормальной украинской школе?
Да.
Там разбавляете украинскую мову-то?
Разбавляю украинскую
так,
мову.
Так, хорошо.
Як ще треба.
Хорошо, так.
И я увидела всю эту еврейскую жизнь
так.
и сказала, что хочу в еврейскую школу. Отдайте меня, выучу иврит, выучу
но,
традицию.
Но
хочу
в школе
туда.
Они на, по-русски?
По-русски, так. все по-русски.
Окей, хорошо.
С еврейской традицией, с ивритом.
Так, окей, хорошо. Ну, ладно, вообще такое место, где тебе… Наверное, уже никто не скажет там, иди отсюда, жидовская морда.
Да, нет, не скажут.
А как скажут? Так, ну, неважно. Вы закончили эту школу?
Да, закончила.
И что у вас в аттестате написано?
170-я школа.
То есть обычная как бы городская школа?
Да, ничего особенного.
Ну, хорошо. Но у вас там не возникло каких-то вот… Ну, чего-то такого, что потом перелилось там в романтические отношения, в какую-то там семью там или как-то?
Нет, нет, оттуда ничего не возникло, но я начала заниматься еврейской деятельностью в Украине, в Харькове, еврейский культурный центр, Сахнут,
синагога. А почему вот эти люди, которые ходят в еврейский центр, в Сахнут и в синагогу, чего бы им оттуда не сняться куда-нибудь подальше, в тот же Израиль?
Некоторые снимаются именно туда же.
Я смотрел статистику, знаете, что, наверное, это года 2000-го или 2000 какого-то, второго, я не помню. В общем, какая-то была перепись населения. И я посмотрел по Украине, там было 102 тысячи евреев, из них там 17 в Харькове, 18 в Киеве, и там по чуть-чуть, и как бы и не осталось никого. Вот, то есть вот для этих не осталось никого, 17 тысяч. Которых сейчас, может быть, и 5 не осталось, да, после событий последних,
да.
то вот для них там и синагогу, понимаешь, там, наверное, деньги отмывают через синагогу какие-то.
Ну, не знаю, насчет отмывают, но некоторые переезжают из других городов
так.
к нам в Харьков, и, то есть, община…
То есть, вы к Харькову так тепло относитесь?
Тепло.
Хорошо. Значит, в институте-то учились день?
Да, Харьковский государственный университет имени Каратина закончила по
финансам. Кара?
Зина.
Карамзина или
Каразина?
А это кто?
Ну, это был такой
Понял. По специальности?
Финансы и кредит.
Денежки, так, хорошо.
Денежки.
Финансы и кредит, так, значит, друзья, чей-то кредит, это чьи-то финансы.
Да.
Так, это мы понимаем. Хорошо, и?
И закончила магистратуру и...
По
финансам.
И кредиту.
Да.
Ну, а дальше что?
А дальше получилось, что ездила сюда в гости.
Поработать-то удалось?
Поработать, да. Немножко поработать. В еврейском лагере в ортодоксальном поработала.
Не, ну подождите, а по финансам и кредиту?
Не, ну по финансам и кредиту уже работать начали, когда переехали сюда.
Понял. То есть вы реально не успели толком поработать и уехали в Америку. Ездили,
да,
в гости.
Да.
Доездилась, короче.
Доездилась.
И живете вы в Лос-Анджелесе. И было это, скажем, 8 лет назад.
9.
Хорошо. Значит, последние 9 лет вы живете в Лос-Анджелесе. А как вас занесло в real estate? Или вы, может быть, чем-то еще занимались?
Я начала заниматься real estate в Украине во время последнего года обучения на магистратуре. И решила посмотреть.
Естественная тяга такая была.
Естественная тяга была к общению с людьми, к финансам, к пониманию рынка и что происходит. И вот я начала там, но так как в то время там не давали ни кредиты, и с финансами все было только кэш.
Еще до всех событий.
Да.
Так.
То это был совсем другой рынок и совсем другая местность, чем то, что происходит.
То есть начинающий харьковский риэлтор в виде студентки зарабатывалось что-то или совсем плохо там?
Тут и там, да, какие-то сделки проходили, но, опять же, наше русско-еврейское население в Харькове, которые все пытаются найти какое-нибудь что-то необычное по очень дешевой цене.
Так, подождите, а у неевреев уже и денег, что ли, нет, или что?
У евреев были деньги, но вы же понимаете.
Понял, так. Ну, хорошо.
У евреев всегда больше.
То есть вы остальным даже не пытались продать ничего?
Нет, и остальным пытались, но знаете, как искали, но
друзья,
очень тяжело.
Поэтому рынок падает, что они уезжают куда-то. Так, ладно. Приехала в Лос-Анджелес. Было желание заниматься real estate, а пробовали еще что-нибудь? Пробовали работать, вот просто по найму как-нибудь?
По найму нет, не про еврейской комьюнити.
Ну, то есть,
несколько лет спустя.
То есть вы такая общественница?
Общественница, да.
Хорошо. Ну, а вам приходилось так практически? Вы можете на иврите поговорить вот так?
Нет, мне приходилось работать в самом начале в русской газете. Я работала, продавала рекламу.
Ну, там, по-моему, не заработаешь ничего.
Началось. Там... Нет, на комиссионные заработаешь.
Да, да, на комиссионных, но я просто как бы периодически сталкиваюсь вот с теми, кто продает рекламу в русских газетах, и я вижу, что денег у них нет. И продать они ничего не умеют. Ладно. Какую тюльку несут. У меня однажды был случай, пришел человек, он выпускал русскую газету.
Угу.
Ну, это много лет назад было. И он говорит: вот там, возьмите у нас объявление, купите там.
Угу.
Я им говорю: так, а кто же читает русскую газету? Тем более у нас студент. Зачем же нам студент, который читает русскую газету? Ну, и он говорит: ну что вы, вот представьте себе, сломался кран у человека. Вот куда он, по-вашему, звонит? Я говорю: наверное, лорду звонит, да? Ну, кто отвечает за кран? Он говорит: нет. Он говорит: звонит в русскую газету.
Молодец, юморист парень.
Не то слово. Нет, они, может быть, действительно, потому что лендлорд по-русски не говорит, так они в газету. Да, ну не суть. Итак, а вы лицензию какую-нибудь получали, да?
Конечно,
риэлторскую.
Получала.
Сколько вы уже риэлстейтом занимаетесь?
9 лет последних.
Ну хорошо, а вот, допустим, если в таких терминах, как вот, друзья, транзакция – это когда что-то поменяло руки, как бы ушло, да, то есть там купил, продал, вот есть агент, агент может что-то купить, что-то продать, вот и то, и другое – транзакция. Когда мы смотрим на real estate агентов, вот так со стороны, мы спрашиваем, там, а сколько у него транзакций было, насколько он опытный, сколько лет он в бизнесе, сколько у него было транзакций, вот, и так далее. Вот вы, допустим, нормальный год такой, не пиковый, и не…
Да.
Так, сколько вы можете транзакций так реально сделать?
Ну, 10, 12, 15, в зависимости
это
от
неплохо.
Того… Это неплохо. В зависимости от того, какой год.
Друзья, это неплохо. А у вас есть какая-то специализация? Квартиры, таунхаузы, дома в определенном ценовом диапазоне, вот где ваша нишка? То есть, может быть, вы открыты к большему, но вот где вы реально
В данный момент основная ниша – это помочь людям сделать наибольшее количество денег, так и сегодня у
нас инвесторы.
Сегодня у нас топовый рынок и довольно высокие цены, и все говорят, надо ждать, пока все упадет. А зачем ждать?
А чтобы не упало?
Здесь есть возможности для того, чтобы найти правильные сделки, которые не на рынке, чтобы помочь вложить.
А каким образом сделка не на рынке? Чего бы человеку не пойти на рынок со своей сделкой и получить больше денег?
Нет, продавцам да, но покупателям сегодня seller's market. И сегодня селлеры, в принципе, рынок настолько высокий, что селлеры получают топ-доллар.
А такой вопрос я вам задам. Дома. Вот у нас, например, за последний год, может быть, чуть больше года, я думаю, что это связано было с тем, что тут все очень дорого, и вот эта новая иммиграционная реформа трамповская, да, она фактически уменьшила списание с налогов, таким образом люди платят больше налогов, и у нас начали сливаться владельцы домов. Может быть, они ожидали, что еще хуже будет, но вот за последний год без всяких кризисов, без ничего, процентов на 15 снизилось. Так потихонечку, каждый месяц процентик, 1-2%, там еще что-то. Смотришь, за год, бах, 15% как не было. У вас тоже такая там история?
У нас тоже спускается рынок, но не настолько. У
там,
нас
где дорого.
Селлеры, хотят, многие говорят, рынок падает. Рынок по-настоящему не падает,
не обваливается,
что получается. Продавец хочет высокую цену за свой дом.
Да.
Дом стоит месяц, два, три.
Да.
На четвертый он думает, ну, я все равно хочу продать.
Да.
Давай немножко спущу цену.
Ну, обычно риэлтор ему говорит, слушай, ты хочешь продать, скинь 100 тысяч. Так, хорошо.
Скинь что-нибудь. Кто-то скидывает чуть-чуть, кто-то скидывает немножко больше. В конечном итоге продавец спускает цену. Со стороны покупателя такое впечатление, что цена падает. По-настоящему просто продавец спускается на рыночную цену, на нормальную цену, то, что по-настоящему его дом стоит.
Через месяц приходит новый продавец и говорит, хочу продать. И риэлтор ему говорит, ну ты видишь, все-таки вот ты не можешь за это, вот реально ушло на 100 тысяч дешевле.
Да.
Соответственно, все это начинает уходить со временем, так. Но подождите, а где инвестор и где он заработал?
Где инвестор зарабатывает? Инвестор сегодня зарабатывает с нескольких вариантов. Или он находит дом, который не на рынке. Потому что сегодня на рынке.
Как он его находит?
Благодаря нашим способам.
Ну, откуда вы находите? Вот то, что сейчас звонят каждый день по 10 раз, там не хотите ли вы продать? Это вот они так ищут, что продать, что не на рынке.
Или они звонят, или мы мейлаем, или есть системы, есть определенные критерии, есть определенные районы. Например, сегодня город выставил у нас в Лос-Анджелесе выставили определенные районы, где называются opportunity zones, которые Сити уже сегодня тебе сообщает, что они будут вкладывать в эти районы. То есть мы сегодня знаем, что
вкладывают? Субсидированные дома будут строить?
Будут улучшать местность, строить инфраструктуру, улучшается. То есть сегодня мы уже знаем, что эти районы будут улучшаться, то есть цены в этих районах будут подниматься.
Через 10 лет?
Может быть, через 10, может, через 5. Сегодня в одном из районов строится большой центр в Валах. В Норс-Холливуде.
Русские места.
Мы знаем сегодня, что это как Woodland Hills, который несколько лет назад, где построили самый большой, один из самых больших моллов. Этот район невероятно вырос в цене.
А у нас вот тут Apple строит кампус, а вот вокруг уже там поднимается, Google строит, уже пошло, да, хорошо.
Вот, стадион у вас построили, тоже цены выросли.
Стадион, подождите, все-таки. Вот инвестор, вот я инвестор. Значит,
так.
Вот я прихожу и говорю: ласточка, ну, что будем, где у нас вложение, где у нас гешефт?
Вы мне расскажете, в каких районах и в какой цене, и дальше.
А я не знаю, это вы знаете районы.
Или я вам расскажу, а вы мне расскажете, в какой цене вы готовы вкладывать. Дальше я вам расскажу, какие районы имеет смысл вложить. И дальше мы решим, как мы будем вкладывать. Вы интересуетесь купить дом, вы интересуетесь купить apartment building. Это совершенно разное направление того, как мы находим клиента.
Кто будет делать менеджмент apartment building, если я его купил?
Есть менеджмент компании, которые...
Они обдирают очень. они там денег не остается. Мой опыт с ними, это ты просто все на свете проклянешь.
Сколько у вас за apartment building и management компании берут? Сегодня у нас 8%.
Это же не в этом дело. Они, конечно, берут, они берут 8% за менеджмент. Еще они берут там те же 8% за то, чтобы сдать. Значит, уже там, если раз в год, значит, уже 16. Затем, когда у жильца лампочка перегорела, они приходят и меняют ему все лампочки, а не одну. Меняют на самые дорогие, и они еще договариваются с тем, кто им там работу эту делает, и они им выставляют там по таким ценам. И они еще берут сверху 15% на то, кого они там позвали, сколько он с них взял, а он еще им откатывает отдельно. И так далее, и так далее. И в итоге, когда ты смотришь, так что же я получил, ты получил кукиш. То есть, иметь дело с менеджмент-компанией, это просто, там денег не будет никаких. Это мой опыт, я 20 лет этим занимаюсь, абсолютно, особенно если это удаленно.
Удаленно, фашур, нет.
Хорошо.
Не советую.
Ладно, значит, а если дом? Вот, допустим, дом. Что мы можем, скажем, вот миллион, у нас есть миллион. Что мы можем сделать на миллион? И меня в данном случае интересует, что я с этого буду иметь. Да, вот я даю вам миллион, что я с этого буду иметь? А мне 63 года, и я больше интересуюсь кэшфлоу. Да, то есть, мне, например, там, да, я не жду, что оно вырастет вдвое за 10 лет, он у меня здесь вырастет. Но я интересуюсь… Вот здесь кэшфлоу никакой.
Ну, смотрите, у нас есть дилы, где, например, можно взять 4 юнита, вот
да,
есть такие варианты,
да, форплекс.
Форплекс, там будут годовые 6-7-8% годовых.
То есть, это за миллион, можно купить форплекс?
Да.
В приличном месте или так себе?
В Волах. В приличном месте.
Окей. Значит, и 6-7-8.
Не самый оптимальный.
Понимаете, 6-7-8% после расходов на менеджмент, на все дела. Или что?
Да.
Ну, у нас…
Такие дилы, простаки, это каждый день.
Это еще и дил.
Это дил. Сегодня это дил. Сегодня это мы работаем с wholesaler компаниями, которые…
Оптовики.
Да, ликвидируют.
Я ребята перевожу, да.
Ликвидируют свои
вложения.
Да, вложения.
Если вы, друзья, купите, например, у оптовика, купите не один там какой-то, а купите, скажем, 10 сразу, то у вас хорошая цена будет, а вы потом можете там по одному продавать дороже. Например,
да,
так.
Да.
Хорошо. Ладно. А вот вы сказали, что занимаетесь релокейшн, да? То есть, откуда берутся люди, которые говорят, вот мне нужен риэлтор, мы переезжаем из Нью-Йорка, мне нужно вот это, вот это, вот это. Откуда они к вам попадают?
Разные группы.
А группами?
В Фейсбуке очень много людей, да, задают вопросы и уточняют по поводу того, что какая жизнь, что нужно, как переехать, кто может помочь с какими-то вопросами по переезду.
Просто часто бывает компания, вот, допустим, компания нанимает агентство там какое-то и перевозит там 30 человек, там, допустим. Вот такие есть у вас? Корпоративные?
С такими редко, но иногда проскакивают клиенты,
но, которые…
Но
это более выгодный вариант от компании.
Вы понимаете, это все зависит от того, в каком районе, где и что. Иногда я некоторым клиентам говорю, вам невыгодно работать со мной как с агентом, потому что продавцу надо платить, как бы лендлорду надо платить комиссионные мне. Поэтому вам проще будет пойти на тот же веб-сайт Westside Rentals.
Westside
Rentals. Это в Лос-Анджелесе веб-сайт, на котором лендлорды выставляют свои квартиры, и ты сам заходишь, платишь свои fees.
То есть
за подписку.
Именно владельцы, не менеджмент компании.
Да, есть некоторые менеджмент компании доставят, но в принципе это владельцы выставляют, менеджмент компании выставляют на Zillow обычно.
То есть это как бы уже поприличнее жилье такое, более дорогое, может быть, да?
Нет, не обязательно,
факт.
Не факт.
Хорошо, с точки зрения Лос-Анджелеса, вот его всех районов, вообще всей этой территории, как такого места, куда новички приезжают. Там же много новичков, правильно? Там
да.
И воссоединение семей, там и по браку, и по грин-карт лотерея,
да.
И израильтяне, наверное, там. Где-то я читал, что 300 тысяч израильтян живет в Калифорнии. Не знаю, там, может, они в других штатах не хотят жить, я не знаю, но…
Все хотят тепло, погоды.
Да. Хорошо, значит, вот… С точки зрения Лос-Анджелеса, как такого места, куда новичок может поехать. Вот у нас сегодня начали принимать заявки на участие в грин-карт лотереи вот, ближайшей. И люди, они так, знаете, они заявку подадут, у них уже такое ощущение, что они сейчас выиграют. И вот они начинают обустраиваться. Они смотрят, какая есть работа, какой климат, нужно ли там английский учить, там школы для детей. Ну, вообще, вот там как, они уже так начинают обустраиваться, там по Google Maps ходят, смотрят, что там на улицах. Вот, и как Лос-Анджелес вообще вот для новичков? Приходится делать с новичками, ими совсем свеженькими, так бах, вот откуда-то?
Приходится.
Ну, как вот Лос-Анджелес? Нормальное место, хорошее?
Хорошее место. Советую начинать всем с валов, самое дешевое место.
Давайте про валы тогда. Валы это как? Это район?
Это район с другой стороны горы. То есть, с одной стороны горы это называется Лос-Анджелес район, и в Лос-Анджелесе есть Беверли-Хиллз, Вест-Холливуд и другие районы, а с другой стороны горы это называется валы.
И там много русскоязычного всякого?
Много русскоязычного населения. Есть часть русскоязычного живет в Вест-Холливуде, да. И часть русскоязычного живет это Энсино, Тарзана, Вудланд-Хиллз.
Хорошо, валы. Чем эти валы, как бы, это что, какое-то стратегическое расположение, что всюду близко, или там хорошее жилье, или там как бы преступность низкая, или там работы много рядом. Ну вот что там в этих валах?
Там от низкой преступности, то есть довольно хорошие районы и
школы.
Хорошие школы. Точно так же эти районы расположены очень удобно по отношению, например, к транспорту. Есть оранжевые линии, где ты очень удобно можешь добраться и до метро, и до центральных
остановок. Оранжевые линии – это что, автобус какой-то?
Это автобусы, которые как ускоренные линии автобусов, которые ездят как без остановок с экспрессами. Плюс обычные автобусы на центральной, у нас есть центральная улица, называется Вентура, от нее на ней ездят автобусы, то есть тоже очень удобное расположение.
А вот мое впечатление, как человека, бывающего иногда в Лос-Анджелесе, что там застрелишься в этих пробках стоять.
В пробках ты застреваешь, к сожалению, в Лос-Анджелесе везде. Это наша основная проблема Лос-Анджелеса, ты постоянно в пробках.
То есть валы, шмалы, без разницы, всюду будешь.
Ты все время будешь в пробках.
Хорошо.
Независимо
так,
от города.
А может быть как-то альтернативно можно без автомобиля как-то ездить, нет?
Альтернативно без автомобиля, к сожалению, в Лос-Анджелесе ты не можешь ездить. Это всем, кто планирует переезжать в Лос-Анджелес, ты должен это иметь в виду, что ты должен как минимум взять несколько классов в Рашке по вождению, приехать туда и сдать направо. То есть всегда нужно рассчитывать.
Нет, ну можно уже с правами приехать.
Что? Или приехать с правами, но все равно надо
хорошо. Уже их проверить. То есть без машины там жизни нет?
Нет. Очень тяжело.
Если в семье там, скажем, мама, папа и ребенок, две машины надо или как?
Ну, можно хотя бы иметь одну, и в зависимости от того, где ты снимаешь себе жилье, если ты снимаешь себе жилье, где ты недалеко находишься от школы, садика или всего, что тебе нужно, магазинов там продуктовых.
Ну, все
равно ты с кошелками, да. Да. То есть, в принципе, желательно две машины, угу. Если хотя бы одну надо иметь, по-любому.
С точки зрения работы для. Ну, я не хочу сказать нелегалов, но вот есть люди, которые приезжают с целью подать на политическое убежище. И в течение, может быть, первого года, пока там все это у них улаживается, у них нет разрешения на работу, а жить надо.
Да.
В этом смысле Лос-Анджелес адекватное место или не очень?
Адекватное
то
место,
есть, то есть,
да.
Есть работа такая на
да.
кэш?
Да.
А
да.
Что это будет за работа?
Магазины, мувинг, перевозка мебели, садики.
Даже садики?
Да, детские садики.
Угу.
А какие-нибудь еще, вот, например, бейбиситинг.
Ну, не каждому ребенку доверишь еще тоже.
Это да.
И даже бабушку с дедушкой там.
Это правда.
Хотя это безумно тяжелая работа сидеть с пожилыми, очень тяжелая.
Да.
И условия там не бог весть.
Не самое лучшее.
Да, правда. Да. Ну что же, хорошо. А вот если мы уже про Лос-Анджелес, и мы так вот как бы адресуем это все в основном людям, которые там, у нас половина зрителей в России, 25% в Украине, американских, может быть, там где-то процентов 10, и не все они, кстати, интересуются иммиграцией, некоторым просто вообще про Америку интересно. Слушайте, скажите пару слов про бездомных, что происходит в Лос-Анджелесе?
К сожалению, с бездомными оно ухудшается.
Это какое-то обострение последние два года, да?
Последнее время обострение. И
это местные наши? Их что, повыгоняли из квартиры, они съехались со всей страны? Что произошло?
Вы знаете, вот мы недавно встречались в нашей хабадской синагоге, в одной из синагог с одним из наших council-мемберов,
да.
И он рассказывал...
City Council. Как раз City Council. То есть член, так сказать, городской думы там.
И он рассказывал по поводу того, что независимо от того, сколько этих домов сейчас они строят для того, чтобы...
Субсидированных,
чтобы как-то этих...
Пристроить. Так что получается?
К сожалению, что получается? Сейчас ввели новый закон, что иголки раздают бесплатно.
Конечно.
А так как раздают иголки бесплатно...
А чтобы они ни одной иголкой не ходили, да, там не переносили, да, болячки. Да.
К сожалению, то, что они начали раздавать иголок больше, от этого только состояние всего этого ухудшилось. То есть все время на наркотиках.
А где они берут наркотики, деньги на наркотики где берут?
Где-то государство же определенные суммы им выделяет же, помогает им как бы...
А то есть они не просто там, им еще и деньги дают?
Им еще и дают и деньги, и помогают там с едой, талоны
дают.
Я
извиняюсь, вот продукты жизнедеятельности человека, как бы, вот не только то, что входит, но то, что выходит, оно где там перестраивается? Оно прям по улице течет?
Ну да, иногда и по улице течет. Или они в парках начинают себе там поселение делать.
Ну все-таки, ведь какая-то же есть в этом, ну как сказать, нарушение общественного порядка, что ли. Ведь это же нелегальные поселения. Это же не то, что Сити разрешила здесь жить.
Да.
Как это
и,
так?
И, к сожалению, даже в каких-то местах, в которых идет расчищение, ну, они их могут посадить на несколько дней в тюрьму дальше, что мы все равно за все из наших налогов за все это платим. Потом их опять выпускают, ничего дальше сделать нельзя. Места для них, к сожалению, нету. То, что строится, недостаточно строится, а количество людей, бомжей на улицах увеличивается, бездомных. И...
Ну, я знаю, что выделяются деньги большие. Там сейчас они, друзья, не только на строительство выделяют,
да.
Там сейчас идут выделения существенных сумм на то, чтобы субсидировать аренду жилья, и люди, которые бедные, чтобы им не пришлось съезжать, им дают денег, чтобы они могли платить за дорожающее жилье, то есть просто чтобы предотвратить,
чтобы они не оказались
на улице. Но
да,
это с точки зрения финансирования вообще денег, это просто безумие какое-то, потому что ты платишь миллиардами, так, и ты не получаешь ничего, ты получаешь, да, просто то, что они еще не оказались на улице, но у них не появляется от этого жилье, не появляется место, куда можно идти, там, и выделяются деньги миллиардами.
Безумие не только это. Безумие то, что сейчас они собираются строить все эти дома для того, чтобы этих бездомных куда-то отправлять.
Да. Где?
Какое-то количество. В даунтауне. Вот,
где
в,
строить?
Вот в даунтауне, вот в тех районах, которые в сторону за даунтаунами, которые еще, ну... То довольно считаются плохими районами сегодня.
То есть они хотят такие гетто создать?
Они хотят создать такие гетто, но проблема что? Как говорят наш средний класс,
да.
Мы сегодня не имеем жилье, потому что цены настолько дорогие, что,
да,
за наши зарплаты, работая сегодня социальным работником, я не могу себе позволить
там 1025, иметь, да?
Квартиру, да, может быть, там 40 тысяч.
А, ну 40 уже лучше. Так.
Ну, за 40 она тоже не может себе
не
потянуть
может.
И купить квартиру. А эти люди, которые сегодня бездомные, будут получать государственные квартиры, в которые они будут въезжать?
Но это же не совсем...
А все же это за мой счет получается, потому что я плачу налог, как хороший гражданин.
Ну, послушайте, социальный работник получает зарплату из наших налогов.
Давай. Правильно.
С чего он платит налог? С наших налогов он еще налог дополнительный.
Да.
Ну хорошо. Но кроме социальных работников, есть же
учителя,
ну, конечно,
все остальные, да, кто хороший, нормальный средний класс, который тоже сегодня не может.
Из-за чего вот обострение? Известно, что случилось? Что случилось за два года? Ну, кроме того, что у нас президент поменялся, что случилось?
Никто не знает, что случилось, но говорят, что количество бездомных все увеличивается, и они, к сожалению, не успевают даже предотвратить это, не успевают даже предоставить достаточно условий нормальных, угу, для того, чтобы этих бездомных куда-то пристроить, что-то с ними сделать.
По-моему, где-то я читал сейчас, Я могу, не, могу не точно сказать, но там речь шла о каком-то о десятках тысяч, там чуть ли не, да. не 160 да. тысяч да. там в Лос-Анджелесе, или во всей Калифорнии, может быть, 160 тысяч.
Во всей Калифорнии.
Во всей Калифорнии 160 тысяч, а из них в Лос-Анджелесе, может быть, там, не знаю, там 60. Какие-то жуткие.
Да.
А по США где-то 500 000 примерно. Угу. Да, ну что же, хорошо. То есть, как бы тоже особенность теплого климата. Хотя, друзья, вот я бывал в Чикаго, например. Уж казалось бы, где меньше всего удобно, понимаете, человеку в холодрыге в этой тоже, пожалуйста. Вот особенно вечерком, вот этот вот самый даунтаун, где вообще такая житуха днем и так далее, вечерком так все выстилается. Угу. И, в общем-то, даже, в общем-то, не так приятно там ходить.
В даунтауне вообще невозможно ходить, у нас в Лос-Анджелесе, к сожалению.
Ну что же, хорошо, ладно. Так вот есть что-то такое, что вам хотелось бы рассказать нашему зрителю, вот из ваших там, из пережитого?
Из пережитого.
Может быть, знаете что, может быть, какие-то ситуации, в которые человеку лучше не попадать, или, может быть, как себя правильно вести. Ну, я понимаю, что большая тема, скажем, там, кредитные всякие скоры, это очень большая тема.
Ну, могу сказать несколько слов.
Ну, давайте, по этому поводу. Давайте пару слов.
Вот давайте я вам расскажу, что когда вы приезжаете, первым делом обычно, если приезжает семья, что все делают? Все открывают одну семейную карточку, на которую вам
кредитку.
Дают... Кредитку, да. На которую вам дают там какую-нибудь... каких-нибудь там $500 или что-то, какой-то минимум, на который вы как бы qualified.
Uh-huh.
И обычно муж ставит своё имя.
Ещё и prepaid какой-нибудь.
Да. Муж ставит свое имя как первым человеком, владельцем карточки, и жену вписывает в карточку. Хочу вам сообщить, что в этих случаях жене вообще кредитная история не капает. Я, на удивление, была в этой же ситуации.
Угу.
Я переехала, вышла замуж, муж меня добавил в свою карточку, и себе спокойненько, ну, мы пользуемся карточкой, все хорошо, у него хорошая кредитная история, много лет. Год, два, три, четыре, пять. Решили проранить мою кредитную историю, взять мне машину или что-то еще uh-huh. сделать. И открываем мы, а у меня ноль. Я говорю, как ноль, подождите. 5 лет, что я делала, uh-huh. пользовалась карточкой. Оказывается, что когда первый человек записан на карточке как владелец карточки, а второй человек вписан как в дополнении, кредитная история вообще не капает. Поэтому всем приезжающим я однозначно советую открывать отдельную для жены отдельную карточку с ее именем для того, чтобы у нее начала капать ее кредитная история.
Такой вопрос. Вот на самом деле я вижу какой-то параноидальный такой интерес к кредитной истории у новичков. Причем еще до того, как он приехал, он говорит: а вот у меня карточка там какого-нибудь банка, я не помню, какие там эти банки бывают, Citibank, там в Москве. Вот это моя история, мне пересчитывается. Нет, но дальше начинается. А вот я приехал, вот они там, знаете, какие-то сайты, ты можешь там моделировать разные схемы поведения, как у тебя влияет на... И я им говорю, может, я не прав, я не знаю, но вот вы скажите. Я им говорю, не суетитесь. Вам единственное, для чего нужна реальная кредитная история, это для того, чтобы купить когда-нибудь дом. Даже машину вы купите без кредитной истории, вы совершенно нормально купите, особенно если у вас работа уже есть, и вы купите себе эту машину, ничего страшного, так вы будете платить не 2,5%, а будете платить 4%. В течение 5 лет вы даже не заметите это. Но для чего человеку кредитная история, когда он только приехал, с самолета сошел, и ты ему сразу подавай кредитную историю? Зачем?
Смотрите, для аренды, к сожалению, потому что мы живем в Соединенных Штатах,
да.
и мы дело имеем с американцами,
да.
а американцы у нас нация немножко другая, чем да. наша русская нация,
так, так.
то с ними тяжелее иметь дело,
они по правилам.
Чем они все делают не просто по правилам, а by the book, не отходя не то что вправо в шаг, влево в шаг.
Да.
Если они не иммигранты какой-нибудь другой страны, а конкретно выросшие американцы, здесь да. американцы, то Могу вам сказать, что если они вам хотят сдать квартиру на аренду, это может быть проблема, если у вас нет кредитной истории. Вы можете сделать предоплату.
Ну, постойте, если у вас но если деньги. Вы снимаете, обычно это снимается в многоквартирном комплексе, там просто менеджмент. И менеджмент может быть и китайцам, и мексиканцам, но там есть правила, он идет по правилам.
Менеджмент идет по правилам, да. И у менеджмента правило, что без кредитной истории они с вами не то что разговаривать не буду, и без налогов ваших
заплатить. Но подождите, но если человек только приехал.
Их это не волнует.
Я понимаю, но бессмысленно говорить, я сейчас сойду с самолета, мне нужно снять квартиру, а кредитной истории нет. Ну нет, значит нет.
Нету, значит нет.
Да, я им от школы письмо даю. Они идут, прекрасно снимают. Нас тут все
отлично,
знают.
Отлично, совершенно полностью.
Вопрос в чем? Он хочет кредит, он уже устроился, он нашел работу, он, может быть, там поселился. Он теперь хочет строить кредитную историю не потому, что ему надо снять жилье. У него снято жилье. Больше того, если он уже где-то снимал жилье, то в некотором смысле это похоже немножко на кредитную историю. У него уже есть какой-то рекорд, что он аккуратно платил там, где он раньше снимал. Да. То есть можно так тоже пройти и так далее. Кроме того, он пошел работать, у него появилась кредитная карточка тут же. Уже пошло что-то капать на этой кредитной карточке. Некоторые, знаете, вот он идет что-то покупает специально в кредит, хотя мог бы взять так, чтобы у него пошло там где-то капать. Купи машину. И вот у тебя будет капать, ничего больше. Я против паранойи просто.
Опять же, когда купи машину, если ты купил ее, покупаешь ее в кредит, это один разговор. Если ты ее просто покупаешь, то это тебе ничем не помогает.
Нет.
Хотят видеть американцы с американской кредитной системой? Они хотят видеть, что ты ответственный за то, чтобы платить
регулярно
платить по своим кредитам, долгам
обязательствам.
И всем обязательствам, да, которые ты имеешь, независимо. Какого типа обязательства у тебя есть. То есть это основная вещь, которая их волнует от получения от лиса машины до покупки дома.
То есть кредитная история – это есть история аккуратных платежей. Некоторые говорят, у меня хорошая кредитная история, вот у меня есть карточка, я никогда на нее ничего не брал. Поэтому у меня нет проблем там. У тебя есть проблема, что ты никогда ничего не брал. И мы не знаем, как ты будешь платить, когда ты реально что-то возьмешь.
Да.
Больше того, ты можешь взять пылесос и платить аккуратно там $15 в месяц. Это не то. Когда ты берешь машину в кредит и платишь, допустим, где-то там $300 в месяц, или там 500, или 600, или там больше, это уже какой-то разговор. По-настоящему это становится разговором, когда ты уже взял дом, и ты уже платишь там и пару тысяч, там и больше платишь. Тогда уже попёрло. Но, в принципе, если у тебя нет дома и моргиджа и так далее, то единственным приличным основанием для кредитной истории являются аккуратные платежи за автомобиль. Потому что что там, кроме автомобиля, можно еще взять, я даже не знаю. Чтобы капало.
Смотрите, можно, чтобы капало, например, я людям советую, вы идете в тот же Ross, TJ Maxx, Macy's, вы открываете в центрах, в моллах, открываете себе карточку.
Вот магазинную.
Эту кредитную магазинную. И эта карточка, вы все равно ходите и что-то покупаете, по-любому.
А чего просто карточкой не купить?
А чего? Потому что так у вас кредитная история капает. От чего? От того, что вы пользуетесь их деньгами, вам приходит билл.
Подождите, почему не взять карточку Visa или MasterCard? Зачем мне карточка магазина TJ Maxx, если я могу просто платить
визой? А лучше иметь несколько. Советую искренне иметь несколько карточек, на которых оно как раз билдается тем, что у вас не только одна карта, а их несколько, и они видят, что вы на нескольких картах, делая несколько разных покупок, вы их, поскольку у вас кредит прошел, пришел вам стейтмент банковский, банковская бумага, что вам надо оплатить в конце месяца, вы оплатили, и они видят, что у вас конкретно постоянные платежи происходят, не только на одной карте.
Ну хорошо, это значит, с кредитной историей мы поговорили, то есть это существенно, когда ты потом начинаешь снимать жилье.
Да.
Теперь, с самого начала, друзья, значит, вы идете туда, где там какой-нибудь русский менеджер, или там, где вот ребята вам подскажут, и они там вот у вас возьмут. Они, в принципе, если у тебя нет кредитной истории, ты просто должен дать какой-то побольше депозит. То есть, там это, может быть, будет не за месяц вперед, может быть, за 3 месяца вперед. Я знаю места, где берут за 6 месяцев вперед.
Да.
Это было, это самое страшное, что может произойти, потому что нет кредита и нет. Нет письма от Портнов Computer School. Бывает. Значит, еще что-нибудь.
Еще что-нибудь.
Для новичков.
Для новичков. В первую очередь я всегда всем советую найти несколько групп. У нас их куча, если вы собираетесь переезжать в Лос-Анджелес, и найти несколько групп, где, если вы приезжаете с детьми, семейных групп, чтобы узнать как-то
Facebook.
Комьюнити. На Фейсбуке, все на Фейсбуке. Там чудеснейшие ребята, мы все
там
делимся
многотысячные
советами.
Многотысячные группы, там десятки тысяч людей.
Да. Мы все делимся советами. Там же вы всегда можете задать вопросы, как бы по районам, например, если вы находите где-то работу, вам проще где-то обустроиться в определенных районах. Мы все всегда с удовольствием вам подскажем, на какие веб-сайты обратиться за тем, чтобы искать жилье. Если нужна какая-то помощь, иногда у нас есть группы, где люди постают разные типы
барахло
работы.
Раздают.
И да, барахло там, раздают.
Да, там барахолка какая-нибудь. Мы же там,
да, ярцел называется. Вот да. Это у нас происходит постоянно. То есть
самовывоз.
С удовольствием. Да, можете подъехать и что-нибудь еще себе прикупить или прикупить по очень дешевой цене.
С работой. Вот что можно сказать?
С работой.
С работа и английский. Вот вообще вот как бы вот эту часть, может быть.
Английский. А с английским все зависит, с чего вы начинаете, если у вас нет вообще английского языка. Я искренне всем советую. Есть такая организация, называется Toastmasters. Это public speaking, но в то же самое время это подтягивает, это организация, которая стоит $60 в 6 месяцев, это раз в неделю, иногда раз в 2 недели, вы ходите на групповые классы, где люди разговаривают.
Там в основном американцы или все-таки именно иностранцы?
Микс.
Разные.
И сами американцы ходят, потому что они практикуют свои паблик.
Но послушай, если у человека словарный запас, там 300 слов, ну куда он пойдет?
Ну, с 300 слов это нужно брать курсы.
Так.
Курсы английского языка.
А так, чтобы именно разговориться, значит, вот этот Toastmasters.
Toastmasters, for sure.
Это... У нас тоже есть, я просто никогда
у
не слышал.
У вас тоже есть. Они по всей Америке. Очень хорошая организация, которая... Вы попадаете в англоязычную среду. Проблема всех приезжающих, что вы приезжаете и, в принципе, вы ищете своих.
Нет среды,
для
конечно,
того, чтобы была своя русская среда, где легко разговаривать на своем родном языке. Все начинают сразу знакомиться с русскими людьми в разных группах, на разных мероприятиях. У нас куча мероприятий происходит, семейных, не семейных, куча всего в Лос-Анджелесе,
да.
Вообще
с детками там,
и
да?
С детками, и библиотеки есть, которые бесплатные. Вот это очередная вещь, куда можно пойти поучить английский.
То есть, а это возможность немножко оторваться. Я думаю, что на самом деле есть еще проблема, знаете, какая? Есть люди, которые работают, но работают в русском бизнесе. Вот это может быть какая-то русская тракинговая компания, их много.
Да.
Это может быть какой-то русский садик, это может быть русский магазин, это может быть русский склад. Может, очень-очень много русского бизнеса в Лос-Анджелесе, особенно. Вот, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, и в Майами, может быть, тоже. Так вот, людям, которые вот так повязаны, да, строительные, очень же много строительных,
да,
бригад. Там, и там люди по 10 лет работают, ни слова по-английски не могут сказать. Но может, еще мексиканский, в смысле, испанский подхват.
Или, например, еще починка кондиционера.
Да, 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 да. Очень. Кстати, неплохо платят, там хороший бизнес. Вот. Но к чему я говорю, что вот этот Toastmasters и подобные вещи, там, митапы, в конце концов, любые,
да.
Это то место, где вы можете выходить в среду. Сейчас, слава богу, не нужно ничего такого. Там записался на митап, там пришел. И общайся. Они все пришли общаться. То есть, если вы придете и не будете общаться, они скажут, что приходил. То есть там никто от вас не шарахнется. Наоборот, вы будете стоять как столб, вам говорить, давай, как зовут, что пришел, там туда-сюда. Вот тебе моя карточка, звони, там, приходи на кофе.
Очень много таких групп, и могу вам сказать, что это чудесное место, где вы можете найти правильную группу людей и как связи для работы, и как связи просто для общения. И могу вам сказать, что в этих группах люди настолько открыты, они специально приходят на эти мероприятия, чтобы познакомиться и завести какие-то связи. очень много бизнес-групп. Я постоянно хожу на разные группы и встречаю безумно интересных людей, и это открывает куча разных интересных возможностей и дверей для каких-то проектов.
Давайте, может быть, знаете что, под завязку, скажите пару слов про профессию риэлтора. Я понимаю, что риэлтор не может быть человеком без английского. То есть, как бы это уж совсем, совсем никуда. Да. Но, допустим, вот, видите, там девочка из Минска закончила ИНЯС там 10 лет назад. То есть, вроде бы язык есть, и вроде такая живая. Да? Это путь, это карьера, или это все-таки тяжелая штука, потому что тебе не платят зарплату, ты получаешь комиссионные. То есть, скажем, если у тебя муж хорошо зарабатывает, ты можешь себе позволить, а если не зарабатывает, то уже не можешь. Вот.
Смотрите, как? Есть несколько вариантов. Это я всем сразу говорю, кто говорит, что хочет идти в недвижимость. Да. Это не из легких работ, что все говорят: ой, занимаешься недвижимостью, звучит так легко, бегаешь, домики показываешь.
Всем. Это очень тяжелая работа.
Это да, это не из легких работ, и это не каждый готов сидеть, звонить людям.
Это без выходных работаешь.
Сидеть дни открытых дверей open house, это что у нас называется. Показывать квартиры. Но я всем говорю так: есть несколько вариантов. Если ты только приехал, если у тебя есть какой-то язык, и ты не боишься людей, и в принципе готов учить что-то новое, это может быть вариант. Вот сейчас, например, мы расширяемся и нанимаем интернов. То есть я обучаю людей, я не плачу, но я обучаю людей всему, что они должны знать.
Вы рассчитываете при этом на будущие дивиденды в виде чего?
В том, что люди присоединятся к моей команде, и мы будем строиться и расширяться больше.
А у вас немножко прилипает от команды? Если вы ввели человека в команду, то у вас есть финансовый интерес в этом?
Да. То есть, в принципе, варианты есть. Например, ты в данный момент не имеешь лицензии, ты не имеешь документов, ты в процессе получения документов, но ты хочешь чем-то начать заниматься. Есть у нас бонусная система, то есть человек, он не только бесплатно работает и что-то изучает одновременно, я не только учу, но в процессе работы, если получается, что человек с тем, что он делает, находит какие-то объекты или помогает найти каких-то клиентов, он тоже получает бонус.
Заодно английский подучит.
Заодно и английский подучит, находясь все время вокруг англоязычной среды. Дальше человек, когда получает лицензию, у него есть несколько вариантов. Первый вариант – это ты выбираешь направление риэлтора, и ты присоединяешься к какой-нибудь команде, которая, в принципе, или ты устраиваешься ассистентом, и ты работаешь на зарплате, и получаешь какие-то бонусы, если ты еще там приводишь каких-то клиентов. Это первый вариант. Второй вариант – ты работаешь чисто на комиссионные, ты платишь своему брокеру процент от своих сделок за то, что ты как бы под его
контролем. Начинающий риэлтор, он какой сплит там, 50 на 50 примерно, да?
Начинающий риэлтор, первые три сделки, он, ну, как бы у нас в конторе немножко другие условия, у нас более божеские, скажем так. В основном все идут, например, в ту же контору Keller Williams.
Да.
Это одна из больших компаний. Там сплит у них 30-70. 30
кому?
30 Keller Williams, 70 тебе, но с этих 70, с первых трех сделок, ты должен заплатить 25% еще своему обучающему ментору.
Ну, то есть все равно как бы половина
остается.
Короче,
50 остается. В конечном итоге 50. Получается. Да.
Значит, я просто хочу объяснить, ребят, вот смотрите, допустим, продался дом за миллион. Хотя, безусловно, есть и квартиры там за 200 тысяч, там не все за миллион.
Да.
Допустим, продалось что-то за миллион. 5% от этой суммы. Бывает 6, ну в последнее 5. Время 5. 5% от этой суммы продавец, потому что деньги есть только у продавца. Значит, продавец 50 тысяч отдает своим риэлторам. У него
двоим.
Да, но есть риэлтор на стороне продавца, есть риэлтор на стороне покупателя. Значит, делим на значит, 25 тысяч и еще 25 тысяч. На стороне, допустим, покупателя. Да, вот мы имеем агента-покупателя. Значит, 25 тысяч пришло, но не пришло конкретно агенту, а пришло в агентство, где агент, к брокеру пришло, называется брокер. Значит, и дальше начинается сплит. Если сплит 50 на 50, это значит, что из 25 тысяч, которые пришли брокеру, конкретно риэлтор, который ну, как-то начинающий, да, он получил 12,5 тысяч, дай ему бог здоровья, вот, и так далее. Значит, но если он матерый, то он может получать...
Нет, так, подождите еще, вы не забывайте, за 12,5 тысяч мы еще должны заплатить 35% государства налога.
Не, ну, налог это святое, это мы...
Да, вот
это,
да. Нет, я просто объясняю людям, потому что люди иногда слышат 12,5 тысяч, думают, ну, 12,5 тысяч – это неплохие деньги в конечном итоге.
Ну, давайте, если вы бедные, то вы и налогов платить не будете, это предполагает, что у вас еще есть деньги. Значит, так вот, это с одной стороны. С другой стороны, если агент опытный, мы смотрим на человека, допустим, 10 лет опыта, и он успешный. Да. У него сплит, может быть, я знаю людей, вот у них сплит там 90 к 10. То есть он получает 90, а брокер только 10. И у него много бизнеса, поэтому брокер дает ему эти 90. То есть из 25 тысяч он бы уже получил 22,5.
В некоторых конторах мы имеем сплит 100%. Да. И мы платим за сделку.
Брокеру.
Да.
Ну, сильно платите?
Нет.
Ну, сколько? Тысячу, две, три?
Да, тысячу.
Тысячу долларов?
Да.
Ну, то есть, фактически все деньги себе забирает. Это, знаете, просто брокеру с ним не надо работать особо, там, подписал бумажки, человек опытный, все подготовил, брокер глянул и подписал. А так, получается, начинающий, за него надо много сделать.
Да.
То есть, получается, что опытный риэлтор...
И только сделать, а еще это liability, это ответственность. Почему? Потому что, к сожалению, в нашей стране это тебе не Украина или Россия или какая-нибудь
еще
да. страна. У нас любят судить. У нас люди любят привязываться к тому, к чему можно даже не додуматься, что невозможно даже додуматься, что к этому можно было бы когда-нибудь привязаться, а здесь люди находят, кого бы посудить. Поэтому у нас адвокаты в нашей стране зарабатывают очень большие деньги.
Ну, безусловно, значит, брокер отвечает, но и задача брокера – это легальность сделки, то есть он действительно отвечает. То есть, если вы уже дослужились как бы до опытного real estate агента, вот у вас лично какой сплит, например? У вас есть сплит какой-то?
Нет.
Вообще нет. Все забираете там ему там тысячу долларов. Друзья, это совершенно другое настроение.
Совершенно другое настроение.
Поэтому уже можно кого-то учить тоже там. А вот он тогда будет с вами там как-то делиться, да. Да, когда у него сделки пойдут.
Да.
Ну хорошо. Что же, давайте. Может быть, вы хотели закончить, я вас...
Да, давайте я расскажу, что еще несколько слов о том, что, в принципе, если некоторые люди думают идти заниматься риэлторством, некоторые люди любят или хотят пойти и попробовать что-то еще, это, например, кредиты.
Есть такое, это финансирование, это да.
Лендеры. Угу. А финансирование – это одно из еще одних направлений, куда, в принципе, кто-то, кто дружит с номерами и имеет какие-то возможности и язык, английский язык, то вы можете пойти или в страхование, или в кредиты.
Это более стабильная область, потому что… Риэлтор, например, хорошо продает или там покупает, когда цены идут вверх. Когда цены идут вниз, очень мало транзакций, и все боятся покупать, и так риэлтор в этот момент ничего не зарабатывает. Те, которые работают в финансировании, в моргидже обрабатывают, они зарабатывают и на подъеме, когда все покупают, и на падении, когда все перефинансируют. Снижается банковский интерес, и люди, которые когда-то брали под 7%, начинают брать под 6%, перефинансировать. Проходит там полгода, он приходит и берет под 5%, потом берет 4%, и он проворачивает как бы много бизнеса на одном и том же человеке, просто в течение там... Ну, как бы повторный бизнес такой происходит часто. Это более стабильный бизнес. Я знаю людей, которые, скажем, по 200 тысяч зарабатывают на этом деле.
Да.
Но это работа, таки работа, друзья. Вы не будете там прохлаждаться. И тоже надо состояться, надо, чтобы к вам пришли. И, безусловно, это ты начинаешь работать с кем-то очень матерым, и ты смотришь, как это все. И, на самом деле, последний кризис поджал очень сильно этих ребят. Там тоже есть такое. Но это тот же лайсенс, правильно?
Вот да. Лицензия. Это тоже везде нужна лицензия.
Да, но та же самая лицензия. Это риэлторская лицензия. Но вы можете с ней заниматься либо моргиджами, либо продажей, либо менеджментом. Я правильно понимаю?
Ну, нет. Лендера тоже нужно заканчивать и получать как бы тоже лицензию.
Отдельно? Это не такая же?
Нет, не такая же.
Ну, значит что-то поменялось. У меня такое ощущение, что когда-то это была одна. Ну, бог.
Когда-то, может быть, была одна.
Ладно. Хорошо.
Уже нет.
Вы сказали, значит, продажа, sales, финансирование, да, моргиджи и...
Страховки, insurance.
Ну, это же не связано так напрямую.
Нет, не связано, я имею в виду, что это одна из отраслей, если кто-то хочет идти, когда приехал, в принципе, это одна из неплохих отраслей, куда можно направить свои силы и стабильно иметь доход.
Друзья, я был страховым брокером и агентом компании Farmers, до этого был, и у меня на эту тему есть видео, у меня есть плейлист, у меня в моей книжке, там есть несколько разделов, как я был страховым агентом и откуда там ноги растут. Я считаю, что это очень тяжелая собачья работа, где ты не получишь там тех денег, вот за тот труд, который ты положил, ты не получишь там тех денег, которые ты получил бы, скажем, занимаясь какой-то, ну, насчет недвижимости, не знаю, там тоже далеко не все в состоянии заработать. Там процент риэлторов с лицензией, зарабатывающий нормальные деньги, там может быть 2% или 3%, это надо реально, это мало лицензию иметь. Но если сравнить с работой там, типа того же тестировщика несчастного, там, программного обеспечения, да, вот мы тут выяснили, что кавалер, значит, наш, учился здесь 10 лет назад, он приходил, мальчик. Так вот, знаете, какими цифрами оперируют, да, там 170 тысяч, понимаете, 10 лет назад учился. Поэтому вы в страховании, ну, я не знаю, сколько там, на 100 человек, ну, не знаю, один заработает столько или нет.
Да.